Глава 15. Я встал. Какое-то время Вульф сидел молча, лишь в своей обычной манере шевеля губами. Затем отдал распоряжение.
«Фриц, проводи джентльмена в гостиную. В прихожей так темно, что я навряд ли узнал бы его лицо, если бы увидел там. Одну минуту. Убедись, что шторы в гостиной открыты, и не закрывай дверь в прихожую, чтобы было побольше воздуха».
Фриц вышел, а Вульф тихо продолжил, даже тише обычного.
«Благодарю вас, мисс Фиоре. Вы проявили изрядное терпение и не превысили своих прав. Вы не возражаете, если домой вас отвезет не Арчи? У него есть кое-какая работа. Мистер Фриц — превосходный водитель. Арчи, не отведешь мисс Фиоре на кухню? Уладь там с Фрицем, а потом можешь проводить ее до двери».
«Понятно», — кивнул я. «Пойдем, Анна». Она начала и довольно громко.
«А не может мистер Арчи?»
«Не спорь. Отвезу тебя как-нибудь в другой раз. Пошли». Я отвел ее на кухню и объяснил Фрицу, какое удовольствие ему предстоит. Не думаю, что я когда-либо по-настоящему сочувствовал Анне, пока не увидел, что Фриц вовсе не покраснел после моей просьбы отвезти ее домой. Это было ужасно. Однако я решил приберечь сочувствие на потом. Пока Фриц снимал фартук и облачался в пиджак и шляпу, я размышлял, как бы все устроить. Потом обратился к девушке. «Послушай-ка, Анна, давай повеселимся. Ты там говорила что-то о замужестве, и мне стало интересно, за кого бы ты вышла замуж? Сейчас в гостиной сидит один человек. Готов поспорить, он как раз твоего типа. Очень красивый. Мы остановимся и посмотрим на него в дверь, а потом я выйду с тобой на улицу, и ты мне скажешь, того ли он типа. Как, согласна?»
«Я знаю, какого типа», — начала была Анна.
«Так, помолчи. Я не хочу, чтобы он услышал твой голос, иначе он поймет, что мы на него смотрим. Фриц, готов?» Мы вышли из кухни. Фриц выполнил распоряжение Вульфа и оставил дверь между гостиной и прихожей открытой, а я повел Анну по левой стороне прихожей, чтобы она не оказалась слишком близко к двери. Мануэль Кимбл сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и был виден весь как на ладони. Услышав шаги, он посмотрел в нашу сторону. Но в прихожей было так темно, что многого разглядеть он не мог. Я держал Анну под локоть и так и впился взглядом ей в лицо, пока она смотрела на Кимбла. Я дал ей поглядеть пару секунд, а потом легонько подтолкнул к выходу, где Фриц уже открыл нам дверь. Я тут же закрыл ее, когда мы вышли на улицу. «Ну что, Анна, такой тип тебе нравится?»
«Нет. Мистер Арчи, если я скажу вам...»
«Как-нибудь в другой раз». «Ладно, девочка, пока. Фриц, если опоздаешь с ланчем, ничего страшного. У меня есть ощущение, что мы тоже опоздаем и что гостей не будет». Я нырнул назад и прошел в кабинет мимо открытой двери в гостиную. Вульф совершенно не изменил своей позы. Я объявил: «Она никогда его раньше не видела. А если и видела, то могла бы давать Лин Фонтен уроки актерского мастерства». Он лишь наклонил голову, и я спросил: «Привести его?» Он еще раз наклонил голову. Я прошел прямиком в гостиную через межкомнатную дверь. Мануэль Кимбл встал из кресла, повернулся и отвесил поклон. Я опустился в объяснение, Прошу прощения, что заставили вас ждать. У нас была клиентка, молодая леди, которая убеждена, будто мы можем вернуть ей мужа, просто свистнув ему, а это не так уж и легко. Сюда, пожалуйста. Вульф не счел нужным соблюсти формальности и остался сидеть, по-прежнему сцепив пальцы на животе. Когда я подвел Мануэля к нему, он произнес:
«Здравствуйте, мистер Кимбл. Простите, что не встаю, я не грубый, просто неуклюжий. Садитесь».
Я не видел никаких признаков, что Мануэль Кимбл изводится от тревоги, но все же он был напряжен. Мне показалось, что его черные глаза сузились и заняты чем-то слишком важным, чтобы метаться по сторонам. Он был подтянут и аккуратен, в легком, хорошо сшитом костюме, при желтом галстуке бабочки и желтых же перчатках в кармане. На меня он совершенно не обращал внимания. Усевшись в кресло, еще не успевшее остыть после Анны Фиоре, он устремил свой взгляд на Вульфа и уже не отрывался от него.
— Хотите пива?
— поинтересовался Вульф.
— Благодарю,
— кивнул Кимбл. Я понял намек. На кухне достал из холодильника пару бутылок, взял с полки стакан и организовал поднос. Все это я проделал стремительно, поскольку не хотел ничего упустить. Вернувшись в кабинет, я поставил поднос на стол Вульфа и уселся на свое место, где вытащил из ящика какие-то бумаги и приготовился делать записи. Говорил Мануэль Кимбл.
«Рассказал мне о своем вчерашнем визите к вам. Наши отношения с отцом полностью доверительны. Он рассказал мне все, что вы ему сказали. Зачем вы все это ему наговорили?» «Что ж...»
Вульф открыл ящик, достал открывашку, открыл бутылку, сбросив пробку в недра ящика и наполнил стакан. Какое-то мгновение он разглядывал пену, потом вновь обратился к Мануэлю.
«Прежде всего, мистер Кимбл, вы говорите, что ваш отец передал вам все, что я говорил ему, но вы не можете знать этого наверняка. Посему давайте проявлять должную избирательность. Вы взяли угрожающий тон. За что конкретно вы желаете меня отчитать? Что такого я сказал вашему отцу, чего, по вашему мнению, говорить не следовало?»
Мануэль улыбнулся и ответил уже несколько спокойнее.
«Не пытайтесь исказить мои слова, мистер Вульф. Я вовсе не выражаю свои предпочтения, а прошу вас объяснить утверждения, которые представляются мне необоснованными. Я имею на это право как сын стареющего человека. Никогда не видел отца испуганным, но вам удалось нагнать на него страху. Вы сказали ему, что Барстоу погиб из-за того, что одолжил у отца драйвер».
«Сказал, точно».
«Значит, вы признаете это. Надеюсь, ваш человек, который сейчас все записывает, не пропустит вашего признания. Сказанное вами моему отцу — преступная чушь. Никогда не верил в эту сказку об отравленной игле, когда она касалась Барстоу, а теперь верю еще меньше. Как вы смеете изобретать подобный абсурд и терзать им сначала семью Барстоу, а теперь и моего отца? Возможно, этого достаточно для предъявления иска. Мой адвокат наведет справки на этот счет. Безусловно, вашим действиям нет оправданий, и их необходимо пресечь».
«Не знаю».
Вульф как будто размышлял. Что до меня, я вынужден был отдать должное проницательности Мануэля, позволившей ему буквально за 5 минут догадаться о характере моего занятия. Немногие проявляли подобную сообразительность. Вульф выпил пиво и вытер рот.
«Я и правда не знаю. Если предъявить иск вообще можно, то, полагаю, только на основании жалобы на клевету от убитого. Вы ведь не это имели в виду?»
Я имею в виду только одно.
Глаза Мануэля еще больше сузились.
Что этому необходимо положить конец.
Но, мистер Кимбл,
запротестовал Вульф,
дайте мне шанс. Вы обвинили меня в изобретении абсурда. Я ничего не изобретал. Изобретение весьма поразительное, оригинальное, даже блестящее. Я слежу за своими словами. Принадлежит другому. Мне. Только его разоблачение. Если бы тот изобретатель когда-нибудь сказал мне то же, что и вы, я счел бы его скромность достойной похвалы. Нет, сэр. Я не изобретал этого драйвера.
И никто не изобретал. Где он?
Увы.
Вульф продемонстрировал пустые ладони.
Пока только надеюсь его увидеть.
А есть доказательства, что он вообще когда-либо существовал?
Игла, которую он всадил в живот Барстоу.
Ба! Почему из клюшки для гольфа? Почему на площадке Ти?
Оса взялась ниоткуда и одновременно с ударом.
Не годится, мистер Вульф.
Пристальный взгляд черных щелочек Мануэля вспыхнул презрением.
Я и говорю, что это преступная чушь. Если у вас нет более веских доказательств, я имею право потребовать, чтобы вы отказались от своих слов, и я требую. Этим утром я заезжал к мистеру Андерсону, окружному прокурору в Уайт-Плейнсе. Он согласен со мной. Я требую, чтобы вы встретились с моим отцом, взяли свои слова обратно и извинились. А также перед Барстоу, если вы и им говорили подобное. У меня есть основания подозревать, что говорили.
Вульф медленно покачал головой, а через секунду печально изрек.
«Очень жаль, мистер Кимбл».
«Вот именно. Но вы были неправы, и вам придется признать это».
«Нет, вы не понимаете меня. Я имею в виду, очень жаль, что вы связались со мной. Я, пожалуй, единственный человек в этом полушарии, против которого ваше бесстрашие и ум бессильны. И вам крайне не повезло, что вы столкнулись именно со мной. Мне жаль. Но точно так же, как и вы сочли задачу для себя посильной, я нашел, что она отвечает и моим способностям. Простите уж, что захожу с фланга, но вы просто лишили меня возможности встретить вас с фронта. Не думаю, что вы ожидали достичь своей прямой атакой ложной цели. Навряд ли вы могли быть обо мне столь низкого мнения. Свою же истинную цель вам пришлось скрыть, и, вероятно, она заключалась в намерении выяснить характер и весомость доказательств, коими я обладаю на данный момент. Но, несомненно, вы это знаете, иначе как же я мог предсказать результат вскрытия? Прошу вас, позвольте мне закончить. Да, мне известно, когда, где и кем был изготовлен этот драйвер. И мне известно, где изготовивший его человек находится теперь. И мне известно, каких результатов стоит ожидать от объявления, которое я подал в сегодняшние утренние газеты. Но вы, вероятно, уже видели.
Ни один мускул не дрогнул на лице Мануэля, и в его голосе также не было заметно перемены. Смотря прямо Вульфу в глаза, он ответил.
«Если вам все это известно, хотя я и сомневаюсь в этом, разве это не информация для окружного прокурора?»
«Конечно! Вы хотите, чтобы я передал ее ему?»
«Я? Хочу. Ну, конечно, если она у вас есть».
«Хорошо».
Вульф направил на него палец.
«Я скажу, как нам следует поступить, мистер Кимбл. Сделайте мне одолжение. По дороге домой, сегодня, загляните в контору мистера Андерсона. Расскажите ему, какой информацией я обладаю, и предложите послать за ней. А теперь я прошу прощения. Настало время ланча. Могу я сделать вам комплимент? Окажись в вашем положении кто-нибудь другой, с кем мне доводилось сталкиваться, я постарался бы как можно дольше держать его в неведении. В данном же случае, я полагаю, мне полезнее будет отправиться на ланч».
Мануэль встал.
«Должен предупредить вас, что прямо отсюда я направляюсь к своему адвокату. Он свяжется с вами».
«Лучшего хода вам и пожелать нельзя», —
кивнул Вульф.
«Очевидный, но все равно лучший. Ваш отец удивится, если вы этого не сделаете».
Мануэль Кимбл направился к двери. Я встал и пошел за ним, чтобы соблюсти приличие. Однако он оказался на улице раньше, чем мне удалось проявить вежливость. Я вернулся к Вульфу. Он сидел, откинувшись назад и закрыв глаза. Я задал вопрос достаточно громко, чтобы разбудить его. «Он приходил сюда, чтобы выяснить, не следует ли ему убить отца в эти выходные?» Вульф вздохнул, открыл глаза и покачал головой.
«Ланч, Арчи!»
«Он будет готов лишь через 10 минут. Фриц вернулся в час».
«Пока сойдут анчоусы и сельдерей».
И мы отправились в столовую. Тут-то, в этой самой точке, дело Барстоу и Кимбала и заглохло. По крайней мере, заглох Вульф. А для меня все дело сводилось к его участию. Это не был рецидив. Вульф просто закрылся. За ланчем он жадно поглощал еду, но на слова был скуп. Когда с едой было покончено, он отправился в кабинет и сел за стол. Я занял свое место и взялся за кое-какие неотложные дела. Но особого тщания они не требовали, и я то и дело поглядывал на Вульфа, гадая, когда же он раскроется. Хотя его веки были опущены, он, должно быть, чувствовал мои взгляды, потому что вдруг посмотрел на меня и произнес:
«Черт побери, Арчи! Можешь ты не шуршать бумагой!»
«Ладно, я уберусь». «Ну куда, черт побери? Вы что, язык проглотили?»
«Куда угодно. Сходи прогуляйся».
«А вернуться когда?»
«Когда хочешь. Неважно. К обеду».
«Как думаете, Мануэль прикончит своего старика?»
«Убирайся, Арчи!»
Мне показалось, что он просто измывается надо мной, поскольку было уже 3:30, и всего через 30 минут он все равно отправился бы наверх в оранжерею. Но, видя его настроение, я счел за благо надеть в прихожей шляпу и выйти из дому. Я отправился в кино подумать. И чем больше думал, тем неуютнее мне становилось. Визит Мануэля Кимбала и его вызов, именно так это и стоило расценивать, почти, черт побери, увенчался успехом, насколько я понимал. Я и ранее осознавал, что мы весьма далеки от того, чтобы назвать миссис Барстоу адрес, куда отправлять чек. Но не понимал до конца, что у нас на руках мало что есть. Мы выяснили кое-что себе в удовольствие, но доказательств того, что имело место убийство, у нас было не больше, чем в самом начале. Не говоря уже об уликах, изобличающих убийство. Но и это еще не все. худшее заключалось в том, что двигаться нам некуда. Допустим, убийца Мануэль Кимбл. И как же его поймать? Отыскать клюшку? Дохлый номер. Я буквально видел, как он на бреющем полете швыряет в реку или водохранилище драйвер с привязанным к рукоятке куском свинца. Выяснить, как к нему попал яд, почти так же безнадежно. Он планировал преступление, быть может, годами и точно несколько месяцев. Возможно, яд у него уже был, когда он с отцом уезжал из Аргентины. Как бы то ни было, он мог получить его оттуда, когда угодно. Поди поймай его. Заставь его поговорить с миссис Ричи по телефону, чтобы она опознала голос. Ну да, конечно. Присяжным хватит этого, чтобы признать его виновным, даже не покидая зала суда для совещания. Я просидел в кинотеатре целых 3 часа, не замечая, что происходит на экране, и в результате обзавелся лишь головной болью. Не знаю, чем занимался Вульф остаток субботы и воскресенья. Может, только и делал, что бился головой о стену, как я. Возможно. Не слишком-то общительным он был. А может, ожидал, что Мануэль предпримет какие-нибудь действия? Однако единственное, что мог предпринять Мануэль, это убить своего отца. И что бы мы тогда делали? Андерсон наверняка бросит нас на произвол судьбы, и хотя ни Вульф, ни я не стали бы надрывать спину ради Кимбала старшего, но за 50 штук определенно расстарались бы. Что же касается этого старшего Кимбала, я считал, что его убили 4 июня, так что он должен быть благодарен за 2 недели отсрочки. Но Вульф ждал не этого. Точно не этого, насколько я заключил из его слов о Мануэле вечером в воскресенье. Именно тогда он открылся и соизволил немного поговорить, пускай и не с полной определенностью. Он был настроен философски. Шел дождь. Лило все воскресенье. Я написал несколько писем, прочел 2 воскресные газеты и 2 часа провел на крыше, болтая с Хорстманом и осматривая растения. Однако, чем бы я ни занимался, настроение у меня было никудышное. Чертов дождь не прекращался ни на минуту, это вряд ли имело какое-то значение, будь у меня дело. Мне все равно, дождь на улице или зной, если я занят. Но вот слоняться весь день по темному и тихому дому под непрекращающийся стук капель, это не поднимало настроения. И я был только благодарен, когда около 5:30 кое-что произошло, хотя и основательно меня взбесившее. Я сидел в кабинете, позевывая над журналом, когда зазвонил телефон. Мне хватило нескольких секунд, чтобы выскочить из кресла и перебраться за свой стол. Каково же было мое удивление, когда я поднес трубку к уху и услышал голос Вульфа. Он говорил по телефону в оранжерее. Он всегда отвечал на звонки, если оказывался там, и знал, что меня нет. Но если я был дома, делать это он предоставлял мне. Но голос был определенно его.
«Вульф!»
Раздался другой голос.
«Это Даркин, мистер Вульф. Все отлично. Утром она ходила в церковь, а недавно выходила в кондитерскую, купила мороженое в стаканчике. Сейчас уже вернулась, подожду до вечера».
«Благодарю, Фред. Покарауль там до 10. Сол будет на месте в 7 утра. Ты его сменишь в 2».
«Понял, сэр. Кто-нибудь еще?»
«Пока все».
Я швырнул трубку на рычаг, надеясь, что от этого у Вульфа лопнет барабанная перепонка. Когда 30 минут спустя он объявился в кабинете, я даже не поднял на него глаза, уткнувшись в журнал и надеясь, что не держу его вверх ногами. Я высидел в этой позе еще 30 минут, переворачивая страницы, когда вспоминал об этом. Я весь так и кипел. Наконец Вульф подал голос.
«Дождь идет, Арчи!»
Не отрываясь от журнала, я буркнул. «Идите к черту, я читаю».
«Вот и нет. Конечно же нет, судя по судорожному перелистыванию. Хочу поинтересоваться, не возьмешься ли ты утром забрать ответы на наше объявление и проверить содержащиеся в них предложения?»
«Нет, сэр», — покачал я головой. «Это будет слишком волнительно для меня». На щеках Вульфа появились складки.
«Я начинаю верить, Арчи, что продолжительный дождь изводит тебя даже сильнее, чем меня. Ты ведь не передразниваешь меня?»
«Нет, сэр, не в дожде дело. И вам это чертовски хорошо известно». Я швырнул журнал на пол и злобно уставился на него. «Если самое лучшее, до чего вы могли додуматься, чтобы схватить умнейшего убийцу из всех когда-либо угощавших меня виски, это игра в фантики на Салливан-стрит, то могли бы, по крайней мере, сказать мне, чтобы я помянул Даркина в своих молитвах. Возможно, молитвы — это все, на что я гожусь. Чем там занимается Даркин? Пытается поймать Анну, когда она будет сдавать в ломбард клюшку для гольфа?» Вульф ткнул в меня пальцем.
«Успокойся, Арчи. Зачем насмехаться надо мной? Зачем упрекать? Я всего лишь гений, а не бог. Гений может обнаружить скрытые тайны и показать их, но только бог мог бы создать новые. Я приношу извинения, что ничего не сказал тебе про Даркина. У меня голова была занята другим. Я позвонил ему вчера, когда ты ушел на прогулку. Он вовсе не пытается поймать мисс Фиоры на чем-то, а защищает ее. В доме она, вероятно, в безопасности. На улице, пожалуй, нет. Не думаю, что Мануэль Кимбл посмеет завершить свое предприятие, пока не убедится, что его не притянут к ответственности за первое покушение, которое не удалось не по его вине. Оно было превосходно задумано и превосходно исполнено. Что до нас, то наша единственная надежда — это мисс Фиоре. Мануэль Кимбл не просто умен. Он по-своему гениален. Ничто не скрасит дождливое воскресенье лучше, чем мысленное созерцание красоты его приготовлений. А больше мы просить нельзя. Он оставил нам только мисс Фиоре. И задача Даркина — ее сохранить.
«Сохранить? Это неплохо. Может, укупорим ее в консервную банку?»
«Полагаю, банку можно открыть. Мы попробуем. Но с этим можно подождать, пока мы до конца не разберемся в событиях 5 июня. Кстати, телефон Марии Мафеи есть в телефонном справочнике?» «Есть? Хорошо. Конечно же, мы не знаем, что мисс Фиоре столь ревностно оберегает. Если это окажется каким-то пустяком, тогда нам придется отказаться от стычки и перейти к осаде. Никому не дано совершить столь сложное деяние, как убийство, и не оставить при этом уязвимых мест. Лучшее, что может предпринять убийца, это сделать недосягаемыми свои уязвимые места. Недосягаемыми для всего, кроме терпения, которое превосходит его собственное, и более вдохновенной изобретательности. В случае Мануэля Кимбла эти качества весьма существенны, если же мисс Фиора на самом деле оберегает сокровище, в котором мы так нуждаемся. Остается надеяться, что он об этом не знает. Если знает, она фактически мертва.
Даже если ее защищает Даркин?
Мы не можем защитить от молнии, только заметить ее удар. Я объяснил это Фреду. Если Мануэль Кимбл убьет девушку, он наш. Но я не думаю, чтобы он пошел на убийство. Вспомни обстоятельства, при которых он послал ей $100. В то время он и предположить не мог, что ей известно нечто, способное связать его с Барстоу. В противном случае он не совершил бы столь неадекватного поступка. Ему было известно только ее имя. Возможно, его упомянул Карло Мафеи. И он же, возможно, рассказал о ее характере и сделанном ею маленьком открытии. Рассказал достаточно, чтобы Мануэль Кимбл после убийства Мафеи рискнул $100 в надежде обезопасить себя без особого риска. Если данное предположение верно, и осведомленность мисс Фиоре не распространяется дальше того, что знает о ней Кимбл, то нам предстоит осада. Сол Пензер отправится в Южную Америку. Я вчера предупредил его по телефону, чтобы он был готов. Твоя же программа, которую я тоже продумал, будет сложной и утомительной. Такое развитие событий было бы весьма печальным, но мы не можем пенять за это Мануэлю Кимблу. Первый кусочек его головоломки обнаружился только благодаря его невезению и моему недопустимому упрямству, заставившему задать мисс Фиоре незначительный вопрос во второй раз.
Вульф умолк. Я встал и потянулся.
«Грязный латинос! Вот и все, что я могу сказать!»
«Нет, Арчи! Мистер Мануэль Кимбл — аргентинец!»
«Для меня латинос! Я хочу молока! Принести вам пиво?»
Он отказался, и я отправился на кухню. Я почувствовал себя лучше. Порой ужасающая самоуверенность Вульфа основательно раздражала меня. Но словно ласки целого сонма прекрасных дев разглаживало мое чело. Так было и на сей раз. Прикончив достаточное количество молока с печеньем, я отправился в кино, где не пропустил ни единого кадра. Когда я вернулся домой, на улице все так же лило.